Labas vakaras, ponios ir panai. Šiandien mūsų paskaita. Karalius Šaulio mirtis. Tema našai šiandienišnė lekcija – gybėl caria Šaulio. Мы пропустим с вами 27-ю лекцию, которая рассказывает нам об эмиграции царя Давида в Гат, тогда, когда царь Давид понял, что в результате преследования царя Шауля нет у него возможности оставаться в земле Израиля, он отправляется за границу, как тут сказано, «Милгистапех бенахалат Ашем», без того, чтобы присоединиться к наследию Всевышнего, и мы говорили о той особенности людей, которые пребывают за границей, что там далеко не Всевышний управляет напрямую человеком, а всевозможные структуры духовные более низкого порядка. И царь Давид понимает, что ему необходимо спуститься за границу. Специально для этого на иврите используется термин «спуска» с того места духовности, которым является земля Израиля. Ну, куда пойдет царь Давид? К Ахишу, царю Гата, к царю Филистимля, который его радушно принимает и оставляет для него два города Иудеи, которые были захвачены филистимлянами. Главный из них – это город Циклаг, в котором поселяется царь Давид и начинает вести войны Израиля против Кенаана, Идома и Амалека, завершая задачу Иегошуа по захвату и заселению земли Израиля и начинает подготовку царства Израиля. То есть, находясь в изгнании, царь Давид начинает царство Израиля. Ни одна секунда времени не упускается впустую, ничего не происходит. У нас в Литве тоже ничего не остается впустую. Во-первых, я хотел бы приветствовать сегодня нашего гостя Рава Ягуду Ликомцева из Иерусалима, который приехал для подготовки конференции раввинов Европы. Царь Давид подготавливает свое царство, а Рав Ликомцев подготавливает царство раввинов здесь, в Литве, после катастрофы. Наверное, это первая конференция раввинов, которая здесь существует. Спасибо вам за ваш приезд, раввин Ликомцев. И сегодня, через три дня после того, как начинаются строительства, и после того, как мы сделали достоянием средств массовой информации то, что древнее кладбище Литвы находится в состоянии разрушения, власти продолжают разрушать кладбище. Сегодня ночью, с субботы на воскресенье, были разрушены 12 могил на новом еврейском кладбище. И сегодня мне позвонил член Кнессета Рувен Ривлин, который сообщил, получил информацию, сообщил мне о том, что завтра будет заседание Кнессета, посвященное проблемам в Литве, и Кнессет примет резолюцию, которая будет послана в литовское государство. Это, к сожалению, последнее известие. И что касается ответа Литвы на наше требование прекратить разрушение старого кладбища, это вандализм на новом еврейском кладбище. Давайте вернемся назад к теме нашей лекции «Гибель царя Шауля». И мы пропустим с вами 27-ю главу, которая рассказывает о том, как царь Давид подготавливает царство Израиля. И начнем с 28-й главы, которая рассказывает о последней войне между еврейским народом и филистимлянами, во главе которой, во главе еврейской армии, стоял царь Шауль. 28-я глава. «И было в те дни, собрали филистимляне все станы свои в войско, чтобы воевать с Израилем, и сказал Ахиш Давиду, да будет тебе известно, что со мною пойдешь в стан ты и люди твои. И сказал Давид Ахишу, если так, то узнаешь ты, что сделает раб твой. И сказал Ахиш Давиду, за то, что я сделаю тебя хранителем головы моей навсегда. А Шмуэль умер, и оплакивал его весь Израиль, и похоронили его в Раме». То есть текст нам второй раз упоминает, что умер пророк Шмуэль по той причине, что начинается война с филистимлянами. Как мы говорили, что все дни правления пророка Шмуэля не было войны с филистимлянами, потому что филистимляне видели, что еврейский народ достоин чуда, и в такой ситуации воевать против нас не могли.
Можно вопрос?
Голиат был во время Шмуэля, совершенно верно.
Была все-таки какая-то... Это была стычка.
Голиат был во время Шмуэля. Вопрос требует разъяснения. Действительно, известно высказывание Хазаля о том, что все дни Шмуэля не было войны. Требуется это подработать. Я постараюсь подработать, и на следующую лекцию Мирца Ашем я смогу дать ответ. Совершенно верно. То есть, в принципе, как получается, что войн не было, начиная от победы пророка Шмуэля возле Эвен-Эзер, и как бы вот до Голиафа, и вот сейчас. Интересный вопрос. Я должен буду это еще дополнительно изучить. Спасибо за вопрос. Итак, Шмуэль умер, оплакивал весь Израиль и похоронили его в Раме, в городе его. А Шауль уничтожил в стране вызывающих мертвых из Нахарей. То есть получается почему-то, что результатом смерти пророка Шмуэля было два события. Первое – начало войны с филистимлянами. И второе – уничтожение пророком Шаулем всех вызывающих мертвых, то есть колдунов. Тора запрещает нам под наказанием, смертной казнью, определенные формы колдовства, чародейства и прочее. Не все формы, но определенные формы. И царь Шауль таким образом, почему-то именно после смерти пророка Шмуэля, этих чародеев наказал смертной казнью. Возникает вопрос, при чем здесь пророк Шмуэль? Не был ли он защитником колдунов при своей жизни? По всей видимости, ответ будет, что нет. Причина здесь, видимо, какая-то другая. И собрались филистимляне, и пришли, и расположились станом в Шунеме. А Шауль собрал всех израильтян, и расположились они станом на Гильбоа, гора Гильбоа. И увидел Шауль стан филистимлянский, и испугался он. И очень встревожилось сердце его, и вопросил Шауль Господа, но не отвечал ему Господь ни через сновидение, ни через Урим, ни через пророков. И сказал Шауль слугам своим, сыщите мне женщину, вызывающую мертвых, и я пойду к ней и вопрошу через нее. То есть почему-то там, где колдуны, там в основном женщины. То есть какая-то такой образ, такая профессия, которая женщинами была, видимо, более занята, чем мужчинами. Не знаю почему. И сказали ему слуги его, вот женщина, вызывающая мертвых, есть в Эндоре. И как мы уже говорили, что все в Танахе родственники, случайных людей здесь нет. И женщина, вызывающая мертвых, была никем иным, как матерью Авнера бен Нера, великого военачальника царя Шауля. То есть военачальник своей маме отвел, если нужно мертвого поднять, военачальник маме отвел. Все родственники.
И тот, который убил великих раввинов, по-моему.
Нет. Это был Дуэг Адамитянин. Авнер отказался. И Асаэль были те, кто отказались убить Кагенов в Нове. И переоделся Шауль, надев иное платье, и пошел сам и два человека с ним, и пришли они к той женщине ночью. И сказал он ей, поколдуй мне через мертвого, и подними мне того, о ком я скажу тебе. И сказала ему женщина, ведь ты знаешь, что сделал Шауль, как истребил он в стране вызывающих мертвых из Нахарей. Зачем же расставляешь ты сети души моей, чтобы погубить меня? И поклялся ей Шауль Господом, сказав, как жив Господь, не постигнет тебя наказание за это дело. И сказала женщина, кого поднять мне для тебя? И сказал он, подними мне Шмуэля. И увидела женщина Шмуэля и громко закричала. И сказала эта женщина Шаулю, зачем ты обманул меня? Ты же Шауль. И сказал ей царь, не бойся, что же видела ты. И сказала женщина Шаулю, видела я нечто божественное, поднимающееся из земли. На иврите написано «Элуким раитио лиминарец». Не нечто божественное, а богов видела я, поднимающихся из земли. Как мы увидим, поднялся не один Шмуэль. С ним поднялся кто-то еще. И сказал он ей, каков вид его. И сказала она, поднимается старый человек, окутанный в миль, окутанный в плащ. Тот самый плащ, который Таасело ему, который сделает ему мать его. И мы снова возвращаемся к первой лекции о молитве Ханы. Тогда узнал Шауль, что это Шмуэль, и поник он лицом к земле. Он увидел плащ, ему рассказали, что там плащ, он понял, что это Шмуэль. Это было лучшее доказательство того, что это Шмуэль. Больше никакого доказательства было не надо. И поклонился, и сказал Шмуэль Шаулю: «Зачем ты потревожил меня, поднимая меня?» И сказал Шауль: «Тяжко мне очень, филистимляне воюют против меня, а Бог отступился от меня и больше не отвечает мне ни через пророков, ни через сновидения. И вызывал я тебя, чтобы ты наставил меня, что мне делать». И сказал Шмуэль: «Зачем же ты вопрошаешь меня? Господь ведь отступился от тебя и стал врагом твоим». И сделал Господь ему так, как говорил через меня, и отторг Господь царство от тебя и отдал его ближнему твоему Давиду. Так как не послушал ты голоса Бога и не исполнил ярости гнева его на Амалека, то сделал это Господь с тобою сегодня. И предаст Господь и Израиля вместе с тобой в руки филистимлян. Завтра же ты и сыновья твои будете со мной». Рассказ, повествование, это нельзя назвать пророчеством, потому что пророк Шмуэль был уже мертв на тот момент. Рассказ о том, что завтра царь Шауль будет убит. «И пал вдруг Шауль во весь рост свой на землю, очень испугавшись слов Шмуэля, и не было у него сил, потому что не ел он хлеба весь тот день и всю ночь. И подошла та женщина к Шаулю, увидев, что он очень испугался, сказала ему: «Вот послушала раба твоя голоса твоего и подвергла себя опасности, и повиновалась словам твоим, которые ты говорил мне. Теперь же ты послушай и голоса рабы твоей, я положу перед тобой кусок хлеба, а ты ешь, и будут у тебя силы, когда пойдешь в путь». Но он отказался и сказал: «Не буду я есть». Но очень просили его слуги его, а также и женщина, и послушался он голоса их, встал с земли и сел на ложе. А у той женщины был в доме откормленный теленок, и она быстро зарезала его, взяла муки и замесила тесто, и испекла из него опресники, и подала Шаулю и слугам его, и они поели, и встали, и ушли в ту же ночь. Что сказала женщина, предлагая царю Шаулю прекратить свой пост перед войной? Сказал, что даст ему кусок хлеба. Вы знаете, что она ему дала? Дала ему хлеб, и еще и мясо зарезала. Праведники говорят мало и делают много. Нечестивцы говорят много. Приходи ко мне на трапезу, и предлагают 3 корочки хлеба. Это известно мудрецу. Праведники говорят мало, а делают много. Давайте попытаемся понять, что у нас происходит. Итак, для начала оказывается у нас очень странная ситуация, что в то время, когда еврейская армия готовится к войне против филистимлян, царь Давид находится в отряде филистимлян. Царь Давид находится в отряде филистимлян. Действительно, он не воюет, но он находится в охране царя филистимлян Ахиша. Не для боевых действий, а для охраны царя. И текст нам снова повторяет: «Ваямат Шмуэль». И Шмуэль умирает. Мы видим, что 2 главных следствия из смерти пророка Шмуэля. Первое, это филистимляне начинают снова войну. И второе, что царь Шауль в результате каких-то причин уничтожает колдунов и чародеев. В чем причина? Причина одна. Нистам хазон анвуа. Пропал, стало закрыто видение пророчества. Филистимляне – это духовный барометр еврейского народа, которые увидели и почувствовали, что там, где пропадает ясность брита, ясность завета, там наступает возможность и силы для орелута, для необрезанности. Теперь они могут победить. Филистимляне двигаются вперед. В условиях пропажи пророчества и ясности связи между Богом и человеком возникает другое явление, а то, что курс чародейства и колдовства поднялся на рынке акций. Если раньше люди ходили к пророкам, а людям всегда в тот момент хотелось получить ясный ответ на свои вопросы, на те вопросы, которые мы сегодня с вами принципиально не можем ответить, и нам даже не кажется, что мы можем задуматься о какой-то возможности, в принципе, адекватного и однозначного ответа на наши сложные общие вопросы, которые касаются корня нашей души. Тогда люди во время пророчества могли ответы на эти вопросы получать. И после смерти пророка Шмуэля наступает состояние тьмы, и в результате колдуны и чародеи, их, как мы уже сказали, акции поднимаются на рынке. В результате царь Шауль вынужден исполнить требования закона и подобных людей наказать за то, что они совершают. Война. Евреи, филистимляне расположились лагерем один напротив другого. И царь Шауль, сказано о нем следующее. «Ваяр Шауль это махане плештим, ваяр ваехерад либо меот». Увидел Шауль лагерь филистимлян, увидел и испугалось сердце его премного. Есть две точки зрения мудрецов, сколько времени прошло после смерти пророка Шмуэля. Есть точка зрения 4 месяца, есть точка зрения 7 месяцев. И возникает вопрос, почему царь Шауль, который не ведал никаких человеческих слабостей, кроме рох ра, который охватывал его, исключительно в одном вопросе, в вопросе своего царства солнца, в вопросе царства колена Беньямина, во всем остальном текст нам много раз показывал в предыдущих лекциях о том, что никакая слабость царю Шаулю не была свойственна. Вдруг написано «Ваяра», «Забоялся он», и сердце его преисполнилось страхом. Почему? Ответ простой. До сих пор он побеждал, и он побеждал всегда при своей жизни, в заслугу пророка Шмуэля. Сегодня первая война, когда пророка Шмуэля нет, когда Нестам Хазон и Невуа, когда еврейский народ перешел в состояние ночи, именно той ночи, избегая которой царь Шауль преследовал царя Давида. Вот все то, что казалось самым страшным для царя Шауля, оно сбылось. И наступает день его смерти, последний день царства Беньямина. Но, как известно, «Эйн шелтон бьём амавет» – нет правления в день смерти, поэтому и возбоялось сердце его. В последний день человек не имеет царского статуса, царских сил, царского благословения и царской связи. «Ваишаль Шауль Баашем» – и спросил Шауль у Бога, «Вело анаху Хашем» – и не ответил ему Бог, «Гамбе халомот не во снах», «Вело бе урим» – и не ответил через урим и тумим, и не ответил также через пророков. Почему? Урим и тумим не отвечают в последний день, потому что человек теряет статус царя. А урим и тумим, как мы с вами видели до этого, отвечают только царя. Нет царства в день смерти. Есть две точки зрения комментаторов, откуда у царя Шауля были урим и тумим. Одна точка зрения, что после того, как Авиатар убежал к царю Давиду с Урим Ветумим, царь Шауль сделал другие для себя, и Урим Ветумим отвечали обоим царям. Тот промежуток времени от бегства Авиатара и до смерти царя Шауля, Урим Ветумим отвечали обоим. Есть точка зрения комментаторов, что Урим Ветумим были только у царя Давида, у царя Шауля их такие не было. Как тогда он мог царь Шауль спросить бы Урим? Ответ простой. Он послал людей спросить у царя Давида. Он послал людей к царю Давиду, чтобы те спросили в его заслугу. Но Урим и Тумим не отвечали, ибо не отвечают в день смерти. Отсюда мы видим, что Авигаль оказалась права, что с юридической точки зрения все время, пока царь Шауль, помазанник Бога, был жив, у царя Давида не было статуса царя. Это и был главный довод Авигаль в защиту Наваля. Здесь мы видим с вами еще одно подтверждение правоты Авигаль. Итак, ничто не отвечало царю Шауле, он оказался в своем одиночестве. «Ваитхапес Шауль, ваилбаш бгадим эхерим» — и переоделся Шауль, одел одежды другие. И комментаторы говорят, снял царские одежды и стал свободным от царства. Царь Шауль снимает царские одежды. Приходят они к женщине в Эйндор, как мы уже говорили, это была мать Авнера. И сказано, что пришли они ночью. Ваявоу блайла, и пришли ночью. Раши говорит, что это был день, но он был для них тьмой, как ночь. Последний день царства колена Бениамина, состояние, когда садится солнце и начинает восходить луна колена Иуды. Как царь Шауль в своем величии мог обратиться к колдуне, что запрещено Галахой, запрещено Торой? То есть запрещено колдовать, обращение к колдуну тоже запрещено из Торы, но смертная казнь обращающимися, безусловно, не положена, положена только самому колдуну. Тем не менее, как он мог обратиться? Комментаторы пытаются нам объяснить о том, что он использовал только метод колдовства для того, чтобы поднять пророка Шмуэля, а обращался к нему уже напрямую, без использования всей той специфики, которая была инструментом для колдунов, как обращаться к тем мертвым людям, которых они поднимали. Наконец, написано, «Ватомер Иша эт ми элелах», сказала женщина, «кого мне для тебя поднять?» «Ватерер Иша эт Шмуэль ватизак беколь гадоль», увидела женщина Шмуэля и завопила великим криком. И сказала женщина Шаулю, «Почему обманул ты меня, ведь ты Шауль?» Возникает вопрос, как она узнала, что это царь Шауль? Ответ был простой, что ко всем мертвым поднимается ногами вверх, к царю мертвый поднимается головой вверх. И когда она увидела, что пророк Шмуэль поднимается головой вверх, она поняла, что это делается только для царя. Спрашивает ее царь Шауль, что же ты увидела? И говорит она, «Элугим раити олиминарец», «Богов великих увидела я поднимающихся с земли». Во множественном числе сказано, вроде как царь Шауль поднимал Шмуэля, а поднялось двое. Талмуд в трактате Хагига говорит, что пророк Шмуэль взял с собой Моше Рабейну, потому что он думал, что, может быть, наступило время для страшного суда воскрешения из мертвых. И он сказал Моше Рабейну, поднимись со мной, засвидетельствуй, что не осталось ничего из Торы, что я не исполнил бы при жизни. То есть пророк Шмуэль, который поднялся как бы на суд, то есть он считал, что он поднимается на суд, он нуждался в свидетельстве Моше Рабейну о своих заслугах и о том, что он исправил все то, что в мире человеку нужно исправить. Что же касается нас с вами, мы с вами не боимся. Для нас с вами идея будущего мира, она так... Нечасто я встречал людей, религиозных и нерелигиозных, которые сильно бы волновались, а вот как там будет после, во время страшного суда, что сказать нужно будет. Так, человек кашрут соблюдает, шаббат соблюдает, тфилин раз в три дня одевает, и у него уже полный порядок, вискас гирей у него. Он считает, что все уже в порядке, ничего больше не надо. Какой там, очевидно, что если его там на страшный суд пригласят, он все это расскажет, ему сразу же вип-ложу организуют персонально. Вопросов нет никаких. Пророк Шмуэль боялся этого дня. Это в частности то, чем учат нас священные писания, то, чем учат нас Танах. Чего мы должны бояться и о чем мы должны задумываться? С праведников больше спрашивают. Это второй ответ, который обычно дают в такой ситуации. Вот мы оба ответа с вами сегодня дали в ходе лекции. И праведники больше боятся, а те, кто не праведники, меньше боятся. Я понимаю. И спросил он, как выглядит этот человек, пророк Шмуэль, которого ты подняла. И сказала женщина, «Иш закен уле». Старый человек поднимается, и он укрыт плащом. Ваяда Шауль кишмуэльгу. И узнал Шауль, что это Шмуэль, и поклонился ему. Миль катон тасело ему. Маленький плащ сделает ему мать, написано в пророчестве Ханы. Поднимаясь в храм в Шило, мишана лышана, из года в год. Символ мудрости, зэкана хухма. Когда мы будем говорить о смерти царя Давида, мы увидим, что это все за концепция. Зекна – это тот, кто приобрел мудрость, тот, кто использовал потенциал юности, он называется закен. Это как бы концепция, да? Сегодня на современном иврите всех называют скиним старыми, но все в разной мере использовали потенциал своей юности, поэтому каждый закен в своей мере. Вот насколько использовал этот потенциал, настолько он и старый, настолько он достиг зикны. Итак, и понял Шауль, что это Шмуэль, потому что он был окутан плащом. Обычно все наши достижения, вся наша одежда, наши автомобили, кареты, ишаки, после смерти оно все уходит, и не остается с ним ничего. Мы с собой в будущий мир не можем взять ничего. Это тот плащ, который пророк Шмуэль взял с собой, и это тот плащ, который делала ему его мать из года в год. Спрашивает Шмуэль Шауля, почему ты взволновал меня для того, чтобы подняться к тебе? И сказал Шауль, тяжело мне очень, филистимляне воюют со мной, и Бог отвернулся от меня, и не отвечает мне, и также посредством пророков, и также во снах. И я обратился к тебе для того, чтобы дал ты мне знать, что мне сделать. И сказал Шмуэль, почему спрашиваешь ты меня, ведь Бог отвернулся от тебя и стал против. И сделает тебе Бог все, как он сказал, и порвет он царство твое и отдаст ближнему твоему Давиду. Здесь царь Давид называется ближний, друг, реа, близкий к царю Шаулю. Так оно и было. Царь Давид лишь учился у царю Шаулю царству. «Кашер ло шамата беколя шем вело осита харона по, ибо не услышал ты Бога и не исполнил ты воли его по отношению к Амалеку, поэтому потерял ты царство сегодня». Возникает вопрос, ведь мы же с вами учили о том, что царь Шауль потерял царство раньше этого. Он потерял тогда, когда он не выдержал свое испытание в Гилгале. Тогда, когда он остался с 600 человеками против 30 тысяч колесниц. И он не дождался седьмого дня. Тогда он потерял свое царство, потому что от царя Шауля, от царя колена Бениамина требовалось полного битахона, требовалось полного упования на Всевышнего. Тогда мы говорили, что у царя Шауля во время испытания с Амалеком, точнее задачи по поводу Амалека, была возможность искупить свою вину и сохранить свое царство до конца своей жизни. И после того, как он не исполнил задачу, связанную с Амалеком, то его жизнь прерывается. Вот именно сейчас мы с вами читаем события последнего дня жизни царя Шауля. «Ваитен Ашем гам эт Исраэль имха», и также весь Израиль падет вместе с тобой, «бият плештим», то есть будет поражен. «Умахар ата убанеха ими», и завтра ты и сыновья твои со мной. Говорят комментаторы, ты и сыновья твои со мной, бемехицати, в том же отделе в Ганедене, где и я, для полных праведников, для людей полного величия. Мидраш Танхума говорит нам, что тот, кто поднимает мертвого, он видит мертвого, но не слышит. Тот, для которого поднимают, он слышит, но не видит. А остальные, как всегда в жизни, и не слышат, и не видят. Поэтому очень хорошо не быть в жизни всегда в рамках остальных. И мибе михацати, Мидраш говорит, что царю Шаулю были даны несколько месяцев для исправления своей ошибки в Гилгале. И наступает тот день, когда царь Шауль погибает. Царь Шауль падает в бессилии, так как весь этот день он пребывал в посте. На завтра он будет воевать, как волк с филистимлянами, символ колена Бениамина. Символ колена Бениамина – волк. Царь Шауль услышал этот декрет о том, что завтра он и сыновья его погибнут. У царя Шауля нет никакой слабости. Царь Шауль не пытается найти выхода или спасения, договориться, вести переговоры, начать отступление, хитрить. Царь Шауль идет со своими сыновьями на войну и на войне погибает. Мидраш Шмуэль говорит: «Хавива митатошель Шауль ютер михаяв». Любима смерть царя Шауля перед Всевышним больше, чем жизнь его. В своей смерти он исправил все, что он должен был исправить. Царь Шауль пошел на войну для исполнения пророчества о своей смерти и гибели своих сыновей и пошел с радостью. Мидраш Танхума. В тот час Всевышний собрал ангелов служения и сказал им: «Посмотрите на творение, которое я создал в мире. Он идет на войну, знает, что погибнет, берет сыновей и радуется Мидат один свойству суда». Это величие царя Шауля. Не было никого в Израиле выше его, от плеча и выше. Тот орган, который находится от плеча и выше. Никого в Израиле не было, как царь Шауль, ни с того, со дня его жизни и до конца. О царе Шауле и его царстве скорбил пророк Шмуэль все дни своей жизни. Что значит скорбил? Не то, что у него было плохое настроение, и то, что он не очень готов был царя Давида принять. Он был в рваной одежде. Пророк Шмуэль до конца жизни был в рваной одежде о великом царстве царя Шауля, о царстве солнца. 29 глава. «И собрали филистимляне все войска свои в Афеке, а израильтяне расположились станом у источника, что в Израиле. Князья филистимлянские шли сотнями и тысячами, а Давид и люди его шли с Ахишем позади. И говорили князья филистимлянские, что это за еврим среди нас. И сказал Ахиш князьям филистимлянским: ведь это Давид, раб Шауля, царя израильского, который жил у меня уже год и даже годы, и я не нашел в нем ничего плохого с того дня, как он попал к нам, и до сегодня». Говорит: какая проблема? Ну да, он убил у нас тысячи, десятки тысяч. Но сейчас-то вроде все нормально, он уже, он в оппозиции по отношению к царю. Так он сейчас с нами, и все нормально. «И рассердились на него князья филистимлянские, и сказали ему князья филистимлянские: отошли назад этого человека, и пусть возвратится он на свое место, где ты поселил его, и пусть не идет с нами на войну, чтобы он не стал врагом нашим на войне. Ибо чем приобрести ему милость господина своего, как не головами наших людей?» То есть, что они сказали князья филистимлянские, точнее, сарней плешти, майоры филистимлянские царю, они ему сказали: что делать? Отсюда мы видим с вами очень четко ту гипотезу, которую я предложил на второй лекции, евреи-филистимляне, о том, что самым продвинутым народом были филистимляне. Они в те времена уже ограничили монархию. У них был уже парламент и правление из пяти сарней плештим, пяти майоров филистимлянских, которые решали, они говорят царю, что надо делать. И царь вынужден поступать так, как они ему скажут. И это именно есть необрезанность. Хорошее развитие, демократическое развитие общества. И они поняли, что никто над ними, над понятием филистимлянин, стоять не может, даже царь. Они оставили для определенных церемониальных функций, но не более того. И царя Давида отправляют назад, и он уходит с места сражения, на котором погибает царь Шауль. 31 глава рассказывает нам об этом. А филистимляне воевали с израильтянами, и мужи израильские бежали от филистимлян и падали убитые на горе Гильбоа. Гора Гильбоа находится неподалеку от Бейт-Шана, такая длинная красивая гора, частично базальтового происхождения. Там было какое-то извержение вулканов, видимо, небольшое в течение 6 дней творения. И догнали филистимляне Шауля и сыновей его, и убили филистимляне Йонатана, и Авинадава, и Малкишуа, сыновей Шауля. И война против Шауля стала жестокой, и разили его воины, стреляющие из лука, и он весьма устрашился стрельцов. Почему-то нам здесь говорят про лук. Ну, может быть, так оно и было, так и говорят. И сказал Шауль оруженосцу своему: обнажи меч свой и заколи меня им, а то придут эти необрезанные заколоть меня и будут издеваться надо мною. Но не согласился оруженосец его, ибо очень боялся. И взял Шауль меч свой и пал на него. И увидел оруженосец его, что умер Шауль, и пал и он на меч свой, и умер вместе с ним. Так умер Шауль и три сына его, и оруженосец его, и все люди его в тот день вместе. И когда увидели израильтяне, те, что по ту сторону долины, и те, что за Ярденом, то побежали люди израильские, увидели, что умерли Шауль и сыновья его, то оставили они города свои и убежали, и пришли филистимляне и поселились в них. И было на следующий день, пришли филистимляне обирать убитых, и нашли Шауля и трех сыновей его, павших на горе Гильбоа, и отсекли ему голову, и сняли с него оружие его, и послали по всей земле филистимлянской, чтобы возвестить об этом в капищах идолов своих и в народе. И положили оружие его в капище Аштарот, а тело его прибили к стене Бейт-Шана. И услышали жители Явеш-Гилада о том, что сделали филистимляне с Шаулем, и поднялись все отважные, и шли всю ночь, и взяли тело Шауля и тела сыновей его из стены Бейт-Шана, и пришли в Явеш, и сожгли их там. И взяли кости их, и похоронили под Тамариском в Явеше, и постились 7 дней. Возникает вопрос, кого сожгли. Нам известно, что самое большое преступление по отношению к мертвому – это сжечь его в крематории. И понятно, что евреи никогда так не делали. Они сожгли одежду царя Шауля, а кости, написано дальше, и взяли кости их и похоронили под Тамариском в Явеше и постились 7 дней. Явеш-Гилад – это поселение Бениамина в Трансиордании. Жители Явеш-Гилада рискнули всем, чтобы предать своего царя захоронению. Но голова царя Шауля была взята филистимлянами и помещена в капище Дагона на место, где когда-то стоял Арон Абрит, ковчег Завета, плененный филистимлянами, и на место, где была отсечена голова Дагона. Голову царя Шауля поставили на место отсеченной головы Дагона. Давайте попытаемся понять этот текст немножко более глубоко. Ну, для начала зададим следующий вопрос. Текст нам, обратите внимание, очень кратко сообщил о смерти царя Шауля, не влезая в особые детали, не влезая в то, как там точно проходили военные сражения, кто наступал, кто отступал, и какая была... Какая была стратегия, какая была тактика, потому что Танах – это не учение географии, истории и этнографии. Танах – это учение о том, как раскрыть перед собой Бога и как увидеть его пути. Царь Шауль совершает самоубийство, будучи смертельно раненым. Тора запрещает нам самоубийство. Как то сказано в Торе, в книге Берешит, «Ахэ димхэм ленавшотэхэм эдрош» – «Только кровь я вашу от душ ваших взыщу». Взыщу. То есть человек, который накладывает на себя руки по любой причине, будет еще наказан за убийство, за убийство себя самого. Всевышний каждому из нас дает жизнь. Жизнь каждого из нас имеет смысл, хотя мы порой не даем себе в этом отчета, и порой страдаем от отсутствия смысла в нашей жизни и от того, что мы живем неверно. Правильно? Живешь неверно, исправляй свою жизнь, живи более качественно, живи более верно. Тем не менее, твоя жизнь имеет свой смысл, имеет свое значение, и Всевышний с тебя за это взыщет. Однако в ситуации, где нет спасения, когда человек безнадежно болен и нет у него спасения, то Талмуд об этом говорит, что в особых ситуациях человек имеет право покончить с собой и говорит так. «Яхоль Авшауль, может быть, также и царь Шауль виновен в своем самоубийстве, Талмуд ломар ах. Талмуд говорит только. Еще раз, что говорит нам текст Торы, только кровь вашу, а душ ваших я взыщу. Что это означает? Что он такой только? Это означает, что есть исключение. Ах всегда свидетельствует о наличии какого-то исключения. Там, где человек безнадежно болен, там он не наказывается за совершение самоубийства.
В наши времена евтаназия потому разрешается, да? Когда человек очень болен и не хочет мучиться, и просто чтобы ему делали.
Когда человек очень болен и не хочет мучиться, это вопрос очень сложный, галахический и юридический в Израиле. Рассказывают про одного человека, о том, что вот у него родитель был в таком состоянии, и он выиграл суды, которые он тянулся, говорит, что для него это мучение, знает этого человека, он был очень сильный, энергичный, и вел осмысленный образ жизни, и безусловно, я понимаю его волю, что он в таком состоянии жить бы совершенно не хотел, поэтому давайте мы его отключим от всех машин, к которым он присоединен. В результате он выиграл этот суд, отключился. И в ближайшую ночь приснился ему его отец, который сказал ему такие слова. Он говорит, ты знаешь, сын, если бы я еще несколько дней помучился, я бы умер и так. Но в результате этих тяжелых мучений, которые у меня были, я получил бы искупление. Теперь ты отключил меня, я умер преждевременно. И в результате сейчас у меня вот на небе очень тяжело с балансом моих грехов, добрых дел, страданий, искупления и всего остального. Не нам дана жизнь, то есть нам она дана, не мы жизнь даем, не нам ее и забирать. В общем и целом запрещено убивать людей даже в такой ситуации. Может быть, есть какие-то отклонения, исключения. Тут надо говорить с Гдулей Тора, с постем самого высокого уровня, самого высокого ранга. Оруженосец гибнет вместе с царем Шаулем, будучи свидетелем гибели царя и великого царства Израиля. И оруженосец, которому царь Шауль предложил убить его, он ведь отказался это сделать. Он знал, кто такой царь Шауль, он видел его величие. И он понимал, что он не может поднять руку на помазанника Бога, даже в ситуации, когда он был смертельно ранен. И это тоже является галахическим ответом на вопрос, который мы задали. Можно ли убивать других людей, которые смертельно ранены?
Но сам он не совершил ни греха, когда он покончил с собой.
Об этом Талмуд говорит прямо по поводу Шауля конкретно. Может быть, и Шауль тоже совершил грех. Мы приводили с вами Талмуд. Талмуд ломар ах. Все, Гмара заканчивает. Просто мы должны понять, что имеется в виду. Талмуд говорит только. Что значит только? Ссылает нас на пасук. Только кровь вашу от душ ваших я взыщу. Есть исключение. Только говорит, что есть исключение. И царь Шауль, с точки зрения Талмуда, как раз попадает под это исключение.
Оруженосец тоже?
Оруженосец, который погиб?
Он покончил с собой.
Он это сделал в состоянии эффекта. Не подсудим, не наказуем. Он увидел, как слава Израиля, царь Шауль, погиб на его глазах. Это самый большой. Отсюда, вот из поступка оруженосца, мы видим, кем был царь Шауль для людей его поколения. В первой главе книги Шмуэль 2, мы переходим с вами на книгу Шмуэль 2, мы увидим, как царь Давид будет реагировать на известие о смерти царя Шауля. Книга Шмуэль 2, глава 1. «И было по смерти Шауля. Возвратился Давид после того, как поразил амаликитян, и пробыл Давид в Циклаге 2 дня. И было на 3-й день. Пришел человек из стана Шауля, и одежда на нем разодрана, и прах на голове его, в знак траура». Одежда, прах. «И когда пришел к Давиду, он пал на землю и поклонился. Сказал ему Давид, откуда пришел ты? И сказал тот ему, из стана израильского спасся я бегством. И сказал ему Давид, что случилось? Прошу, расскажи мне. И сказал тот, что народ бежал с поля битвы, и что многие из народа пали и умерли, и Шауль, и Йонатан, сын его, умерли. И сказал Давид отроку, рассказывающему ему, как узнал ты, что умер Шауль, и Йонатан, сын его?» Надо выяснить сначала, веское свидетельство. Может быть, он убежал первым и предположил, что все умерли, все погибли. На самом деле, все не так. И сказал отрок, рассказывающий ему: «Случайно был я на горе Гильбоа». Случайно был на горе Гильбоа. «И вот Шауль опирается на копье свое, и тут колесницы и всадники настигли его. Тогда он оглянулся назад, и, увидев меня, позвал меня, и сказал я: вот я. И сказал он мне: кто ты? И сказал я ему: амаликитянин я. И сказал он мне: встань надо мной и убей меня, ибо смертельная дрожь охватила меня, и все еще душа моя во мне. И встал я над ним и добил его, ибо знал я, что он не будет жить после того, как пал он на меч свой. И взял я венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их сюда, к господину моему. И схватил Давид за одежды свои и разодрал их, а также и все люди, что были с ними. И причитали, и плакали, и постились до вечера из-за Шауля и Йонатана, сына его, и из-за народа Господня, и из-за дома Израилева, ибо пали те от меча». Что делает царь Давид? Разрывает одежды свои о трауре не только о Шауле и Йонатане, а также о царстве Израиля. Царь Давид понимает, что то царство, которое будет дальше, оно будет несравнимо по сравнению с царством Шауля. «И сказал Давид отроку, рассказывающему ему: откуда ты? И сказал он: я сын чужеземца амаликитянина. И сказал Давид ему: как не побоялся ты поднять руку свою, чтобы погубить помазанника Господня? И подозвал Давид одного из отроков и сказал: пойди убей его. И тот убил его, и он умер. И сказал ему Давид: кровь твоя на твою голову, ты сам виноват о смерти своей, ибо уста твои свидетельствовали против тебя». Возникает вопрос: на каком основании царь Давид предал его смерти, если не может быть свидетелем близкий человек о своем близком? И уж тем более сам человек о себе тоже не может быть свидетелем. В такой ситуации в Талмуде мы говорим «палгинан дебура», мы разделяем его речение на две части. Пришел он и говорит: я убил, допустим, мужа жены. То есть, скажем, жена царя Шауля в такой ситуации. Она была бы разрешена на основании его свидетельства, что он засвидетельствовал, что царь Шауль мертв. Но что касается себя лично, что именно он убил, в этом мы ему не верим, потому что мы такое свидетельство не можем принять. Мы разделяем его дебура, его речение мы разделяем на две части. Возникает вопрос, на каком основании царь Давид убивает этого так называемого амаликитянина, того, кого текст называет амаликитянином. Этот амаликитянин был большой человек, он был рожь Сангедрин. Не амалекского Сангедрина, а нашего. Он был руководитель нашего Сангедрина. Доэг и Думи, совершенно верно. Доэг и Думи. Но это мы увидим еще. «Ты сказал: я убил помазанника Господня. Я плакал Давид Шауля и Йонатана, сына его, этим плачем. И сказал...» А вот теперь слушайте. Вот переход к царству Иуды. «И сказал: следует научить сынов Иудиных владеть луком». Тот самый лук, из которого был смертельно ранен царь Шауль, следует научить сынов Иудиных владеть луком. Ну, на первый взгляд, оружие более дальнее и так далее, научиться владеть луком. Ну, допустим. Вот оно записано в Сефер а-Йошер. Вот это записано в книге праведных Сефер а-Йошер. Это книга, которая, когда на нее ссылаются, касается только пророчеств. Ничего конкретного. Это не учебник по военной подготовке. А теперь царь Давид, после перехода функции владения луком, оплакивает царя Шауля. «Израиль, краса на горах твоих, пала убиты. Как пали герои. Не сообщайте в Гате и не возвещайте на улицах Ашкелона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не ликовали дочери необрезанных. Горы Гильбоа, ни росы, ни дождя да не будет на вас, ни полей плодоносных, ибо там осквернен щит героев, щит Шауля не мазан елеем». Царь Шауль никогда свой щит не смазывал маслом. чтобы ничего не соскальзывало мимо. Это был человек, который воспринимал все в своей жизни напрямую, все вперед. От крови убитых Аттука героев лук Йонатана никогда не отступал, и меч Шауля не возвращался ни с чем. Шауль и Йонатан, любимые и приятные при жизни своей, и в смерти своей неразлучны. Быстрее орлов, сильнее львов они были. Дочери Израиля, плачьте о Шауле, одевавшем вас в багряницу, и изящные вещи возлагавшим, золотые украшения на наряды ваши. Как пали герои в битве, Йонатан, на горах твоих ты убит. Больно мне за тебя, брат мой Йонатан, очень ты мил мне, любовь твоя во мне сильнее женской любви. Как пали герои в Явду клемилхама, и пропали инструменты войны. Пропали инструменты войны. Здесь по-русски переведено неправильно совсем. Пропали инструменты войны. Те инструменты, которые давали возможность воевать против Плештим, против Арелим, против необрезанности. Со смертью Шауля Йонатана все пропало. Наступает полная тьма. Все пропало. Теперь нужно переходить к войне при помощи лука. Теперь нужно создавать принципиально новые инструменты для царства Израиля. Царство Израиля таким не будет уже никогда. Амаликитянин, который приходит к царю Давиду для того, чтобы сообщить о том, что происходит, и рассказывает ему следующее. Итак, восьмой пасук. «Ваюмер Давид Элинаара Магидло». И сказал Давид юноше, который сказал это ему: «Откуда ты знал, что умер Шауль и Йонатан, сын его?» И ответил юноша Магидло: «Некра, некра, это случилось мне быть на горе Гильбоа. И вот Шауль опирается на свое копье и преследует его преследующие». Песикта Раба говорит, что этот амаликитянин Доэг Гаэдуми Гая. Это был Доэг Эдомитянин. И обращается к нему царь Шауль, к Доэгу, тому, который был ревнителем царя Шауля, тому, кто убивает Нов, город Куаним, тому, кто лжесвидетельствует, искажает свое свидетельство, искажает свое видение. И говорит ему следующее. «Вайомер элай, амодна алай уметатени». «Встань надо мной», дословно, «и убей меня, ибо охватила меня дрожь». Здесь написано, как здесь переводится. «Охватила меня смертельная дрожь». На иврите написано «ахазания шовец». Что такое шовец? Это клетчатая одежда, в которой были одеты когены. Царь Шауль перед смертью видит, что его смерть на горе Гильбоа одна из причин, которая привела к этому, причем не причин, которые накапливаются интегрально, а причин, которые являются одним из звеньев цепи. Если бы этого не было, то не произошло бы и гибели царя Шауля на горе Гильбоа. Это убийство когенов города Нов. Охватило меня то самое слово «шевец», которое одновременно как «дрожь» переводится и как «когенская одежда». Рабейну Пхая говорит, что за вину когенов города Нова, одетых в шевец. Когда царь Давид и его люди услышали о гибели царя Шауля, все рвут свои одежды в трауре по великому царству Израиля. Ваехзак Давид бибгадав. И взялся Давид за одежды свои и порвал их, и все люди, которые были с ним. Ваеспиду ваевку, и они оплакивали и плакали, и постились до вечера о Шауле, о Йонатане, и о еврейском народе, и о доме Израиля, которая упала от меча. Ральбак говорит: «Аль Шауль ва аль Йонатан, аль Агадоль Гехель ва аль Катан Кала». Начали плакать о большом, как бы о более важном, о более большом, и о маленьком закончили. То есть царь Давид в первую очередь плачет о Шауле и лишь потом о Йонатане. О том Йонатане, который был с ним Баальбрит, который, о котором он сказал, что любовь к нему, понимание и видение его было для него больше, чем любовь к женщине. Царь Давид, тем не менее, сначала плачет о Шауле. Человек, который убил Доега Думи, который убил царя Шауля. Говорили мы с вами, да, что в ревности к царю Шаулю он преследует царя Давида. Дает галахический псак о выдаче Михали замуж за Палтиэля. И в результате он же убивает царя Шауля. Показать нам, что те, кто чересчур ревниво относится за тебя, бойся их в первую очередь. За что, тем не менее, он был казнен? Ведь по закону, человек, который убьет треф, убьет того, кто не может прожить в течение года, то есть тяжело больного человека, такому человеку не положена смертная казнь, потому что он как бы убил убитого. На основании этого нет даже состава преступления, тем более, что нет свидетельства и нет вообще ничего. За что же его казнили? А казнили его не за Шауля. Его казнили решением Сангедрина. Здесь из текста, на первый взгляд, кажется, что это было просто самоуправство. Царь сказал кому-то там: парню, выведи его там и зарежь его за углом. На самом деле все было совершенно иначе. Был суд, ему напомнили про Нов, город Кагенов, и его казнили за преступление Доэга по убийству Кагена. И внутри плача царь Давид произносит следующие слова. Царь Давид произносит следующие слова. Внутри плача о Шауле и о Йонатане. Вайомер леламед бне Игуда кешет. Вот теперь, говорит царь Давид, наступило время обучать сыновей Иуды луку. Соответственно тому, что написано Аль-Сефер Айошер в книге праведных. Давайте посмотрим, что это за книга праведных. И давайте посмотрим, что там написано. О связи между коленом царя Давида и луком. Для начала лук внешне очень напоминает луну, что и есть символ царя Давида. И царь Давид, который во время одной луны отказался быть у царя Шауля, вот только за одно это был Меред Бамалхут. Меред Бамалхут может быть только в чем? Если человек на трапезу не явился, мясную, как приводит переводчик там. На трапезу не явился. За что может быть мерет? За действие против царства по отношению к какому-то другому царству. То есть Рош Ходеш, на котором был царь Давид, он был расценен, отсутствие царя Давида у царя Шауля, было расценено как мерет бемалхут, восстание против царства. Если так, то кешет, это тоже лук, должен являться каким-то неотъемлемым признаком царства Иуды. Говорит Раши, «Леламед бне Игуда кешет», что наступило время обучать сыновей Иуды мечу. Раши говорит, «Мяташи на флуге буре Исраэль, црихим бне Игуда лильмод милхама, валимшох бе кешет». И теперь, после того, как упали великие Израиля, должны сыновья Иуды научиться в войне и тянуть лук. Как учиться в войне? Можно только у пророка Шмуэля. Во время пророка Шмуэля не было войны с филистимлянами. То есть речь совершенно не идет о обмундировании и об оружии или еще о чем-то другом. Что же такое за лук, о котором идет речь? Эмик Давар говорит следующее. Научиться молитве перед войной. Научиться молитве перед войной. Речь не идет о физической силе. Лобе хельве, лобе коах, ни армии, ни силой. А только духом моим сказал Всевышний. Эмик Давар говорит, что царь Давид победил Голиафа голыми руками. И тогда не нужен был ни лук, ни стрела, ничего не нужно было. Царь Давид победил Голиафа голыми руками. Почему? В заслугу Шауля. Сам Шауль, мы говорили с вами, почему не мог выйти тогда против Голиафа. Но царь Давид, который вышел и победил, победил в заслугу Шауля. Теперь в царстве Давида, в царстве Иуды, голыми руками Голиафа больше не победить. Теперь нужно научиться молитве перед войной, но нужно и воевать тоже. Наступает сокрытие, царство солнца село, наступает ночь. Кешет – это переход к вооружению сокрытия. Новое стратегическое оружие? Ответ – да. Но о нем уже сказано бы Сефер Айошер. Что такое Сефер Айошер? Книга праведных. Это книга Авраама, Ицхака и Якова, книга Береши. Давайте посмотрим. Благословение, которое Яков перед смертью дает колену Иуде. Ядха беорев ойвеха. Рука твоя на затылке врагов твоих. Это благословение, которое дает Яков. И комментаторы говорят, что это именно то место, которое говорит нам по поводу лука. Что такое? Не очень понятно, как это толковать точно. Я пытался понять, то не очень понятно. Идея такая, что когда ты натягиваешь лук, то твоя рука на твоем, за твоим затылком. И, соответственно, рука твоя на затылке, и это как-то попадает все на ойвеха, на врага твоего. Но суть такая, что то благословение, которое дал Яков Авину колену Иуде, оно начинает сейчас свое действие. Пророчество с задержкой по времени, после того, как колено Бениамина не сможет осуществить свою миссию. Не отойдет скипетр от Иуды, сказано, и кешет, лук, знак колена Иуды. Малвим говорит, что Сефер Айошер имеется в виду другая книга. Я спор между мидрашами. Малвим приводит другие источники, которые говорят, что Сефер Айошер это не книга Авраама, Ицхака и Якова, а это та книга, которую, тот пасук, который мы читали с вами в этот шаббат. Конкретно, в этот шаббат. Что мы читали? Такие слова. «Вайомер, гене анухи корет брит, негет коле амха эсэ нифлаот, ашер ло нивру бехоль арец, у бехоль агоим, вера коль гам, ашер ата бекирбоет маасэ, ашем кинурагу, ашер анёсэ имах». И сказал Всевышний, «Вот я заключаю с тобой завет». Перед всем народом твоим сделаю я чудеса, которые еще никогда не были созданы на всей земле и по отношению ко всем народам, и увидит весь народ, среди которого ты находишься, деяние Бога, что великое оно, которое я сделаю с тобой. Это благословение о победах Израиля. Благословение, которое, если вы помните, приводил и пророк Шмуэль, воюя с филистимлянами в Эвен-Эзер. Тогда, когда евреям даже не пришлось поднимать оружие, когда удары с неба побили филистимлян. И это то благословение, которое приводит Йехошуа бен Нун, когда он останавливает небо и землю. Суть его такая. Когда человек достоин, происходят открытые чудеса, происходит открытая победа человека, еврея над врагами своими, происходят полные чудеса. Теперь пришло время научить связи с этим пасуком колено Иуды. До сих пор наследие этого пасука было у Бениамина. Теперь в условиях еще большего сгущения тьмы и сокрытие, к этому пасуку нужно вывести колено Иуды. Книга Берешит, 49 глава. «Иегуда ата йодуха ахиха, ядха боры фойбеха, иштахаву лыха бнеявиха». Иуда, поблагодаря тебя, признают тебя братья твои. То есть признание будет, то есть признают, значит, до этого не признавали. Да? Правильно, иначе было бы написано, что всегда признали. То есть наступит какой-то момент сказано в благословении Якова по отношению к Иуде, что признают тебя братья. Значит, это пророчество, задержанное во времени. Ядха беорфойвеха. И здесь именно сказано, и рука твоя на затылке против врага твоего. И тогда поклоняться, тогда и только тогда, поклоняться тебе сыновья отца твоего. Раши на том месте пишет, что это пророчество, таки задержано во времени, и исполнится в дни царя Давида. Вот тогда, когда царь Давид приходит к тому, что нужно научить бней Иуда кешет, сыновей Иуды, пользоваться луком. Дальше сказано, гур арье Иуда. Гур это львенок, арье это лев, Иуда. Львенок и лев Иуда. Что имеется в виду? Если львенок, так не лев, если лев, так не львенок. Это как бы разные стадии вырастания, роста. Говорит Раши, гур, львенок в дни Шауля, арье лев в дни Давида. То есть в дни колена Бениамина, колено Иуда со всей его функцией находилось в состоянии гур, в состоянии львенка, то есть еще не готовое. Так что направление, данное направление развития еврейской истории, что скипетр не отойдет от Иуды, пока еще не готово к исполнению, а лишь заложено в потенциале. А вот после этого уже ло исур шевет ми Иуда, уже никогда не отступит скипетр от Иуды. У михокек ми бейн раглав, и среди него михокек, закона, учитель, руководитель еврейского народа, ад ки яво шило, до прихода Машиих. Говорит дальше царь Давид, будут веселиться дочери необрезанных, дочери филистимлян, гибели царя Шауля. Почему будут они веселиться? Потому что падение царя Шауля в войне было нафила ашгахит, было падение с неба, которое было полным разгромом, очевидным. И нельзя это назвать чудесным, как это сказать обратно. Чудесное поражение, а? Нафила ашгахит. Полное поражение, которое покажет филистимлянам, насколько ашгаха, божественное присутствие, далеки от Израиля. Минашарим калу были легче, чем орлы. Раши говорит, лаасот рацон бурам, исполнить желание Творца их. Орел легче всех птиц взмывает ввысь. Таким был Шауль и Йонатан в своем служении. Лев сильнее всех. С силой льва они исполняли волю Всевышнего. Явду коль кли милхама. И пропадут, оплакивает царь, пропали, оплакивает царь Давид, клей милхама, инструменты войны. Радак говорит, что это Шауль и Йонатан, Киле и Милхама, они были инструментами войны, они были теми предметами, которые давали возможность вести войну. Киле и Милхама. Мидраш говорит, что Киле и Милхама это праведники, которые как килим, как сосуды в этом мире, через которых в этот мир поступает божественный свет. И это и есть суть благословения, которое Яков Авину дает колену Беньямина в книге Дворим 33. Лебеньямина мар ядид гашем ишкон лебета халав хофеф алав коля йом убен ктафав шахен. И Беньямину сказал, друг Бога, функция Беньямина – это друг Бога. Ишкон лебета халав, пребывать будет с уверенностью, с битахоном. Битахон должен быть, пребывать будет с уверенностью на него. Хуфе фалав коли йом, связан с ним каждый день, в течение всего дня, и там находится. Наша лекция касалась гибели великого царства Беньямина и начала становления царства Иуды. Это следующая лекция. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Такой странный вопрос с точки зрения современного человека, мне совершенно непонятно. Поведение царя Давида. Ну, он живет в эмиграции, скажем так, все понятно. Но его призывают в армию идти служить против своего государства. И он так совершенно спокойно в эту армию идет. Может, у него какие-то были другие мысли на этот счет, может быть, нет. Но это выглядит как-то, ну, с современной точки зрения, это выглядит, как какой-нибудь бригадный генерал Израиля идет так немножко послужить в Иран или там в Ирак, но обратно отправляется назад. И все кричат ура. Вот как это?
Когда царь Давид отправился служить в филистимлянскую народную армию вместе со всеми своими людьми, то мы пропустили там с вами одну-две главы, которые, с моей точки зрения, ну, просто пропустили, вот так случилось. Так вот, в одной из них как раз сказано, что было в это время, пока царь Давид на 2 дня ушел. Тогда сказано, что амаликитяне напали. Опять же, непонятно, что это за амаликитяне. Вроде как царь Шауль уничтожил всех. И прошло всего лишь 2 года, и даже если я от Амалека, возможно, какие-то это были какие-то там народы, какие-то племена, не знаю, кто там точно был. Во всяком случае, в это время напали на всех женщин и детей, которые остались в Циклаге, напали эти амаликитяне, их угнали. И царь Давид, через 2 дня вернувшись назад, был вынужден их преследовать и всех отбил назад. Произошло это чудо. То есть, может быть, в определенном смысле это было не очень правильным поступком, я просто не могу вам точно сказать. Как-то мне не удалось на этот счет что-то найти. Но в любом случае, что можно сказать, безусловно, что царь Давид совершенно не собирался воевать против евреев, это даже не вопрос, да? Либо он собирался пассивно пребывать, охраняя лично Ахиша, царя Гата, что и было ему изначально предложено, ему никто не предлагал воевать против евреев. Предлагали быть личной охраной царя. Либо, увидев, что такие дела, царь Давид мог принять участие в войне, и, естественно, ход войны тогда бы совершенно изменился. Но царя Давида отсылают назад, в это время похищают женщин, и царь Давид сражается на 2-м фронте. Поэтому заслуги царя Давида были на том 2-м фронте, так что никакую женщину не тронули, никакие дети не пострадали, ничего не произошло. А на этом фронте было полное поражение, закат царства Беньямина и начало новой луны, маленького тонкого лука луны у царя Иуды.
Что за странная история с Давидом? Почему-то его называют там юношей, хотя он юношей не был. Почему-то он себя называет амаликитянином. Кого он пытается обмануть, его же все знают.
Его все знают. Я не видел, чтобы комментаторы касались этого вопроса, хотя я посвятил этому много дней. Конкретно этому вопросу, кто этот амаликитянин, почему он так называет и так далее. В принципе, Дуэг Эдуми, что такое Дуэг, кстати говоря? Дуэг это волнующийся, да, на иврите. Хариди. Он Дуэг, он исполняет волю Бога, особенно у него пейсы были особо, так сказать, длинными. И Штраймер был особенно мощный, и все, так сказать, вне... И действительно, он стремился ко всему этому. И он был... Турикарта, не знаю. И был он очень знающий человек, то есть он был как бы одним из самых знающих людей в царстве, раз он был руководителем Сангедрина. Единственное, что у него было некое частичное ослепление, которое... Помните, на прошлой лекции, мы говорили, на 2 лекции назад, мы назвали с вами, что это была ревность, привели с вами комментатора, не помню, кто это сказал, что это была ревность за великое царство Шауля. И тогда мы сказали, что тот, кто ревнует за великое царство Шауля, убьет царя Шауля сам. В чем же на самом деле была проблема? Проблема на самом деле была в ревности совершенно другого характера, ревности его к царю Давиду. И это ослепляло его, это показывает нам, что каждый раз, где у нас есть какое-то ослепление, где у нас есть какое-то искривление, там мы слепы, и там мы искажены, там мы не можем видеть картину мира. Поэтому он каждый раз называется Эдуми, потому что он жил вместе Эдом. Он не был эдомитянин, он не был гер. Гер не может быть руководителем Сангедрина, и членом Сангедрина тоже. Называется амаликитянином, мы уже сейчас видели, что это некое, это не амаликитянин как бы как таковой, потому что Амалек на тот момент не был, был только новорожденный ребенок этого Агага, да, больше там никого не было. Какие-то племена, да, географически, он называется, а я там, типа там вильнисец, человек говорит, а я там вильнер, вильнер, так это что, это означает, что он что? Это означает, что он еврей из Вильны, так он говорит, а я там вот из такого, в таком месте проживаю, вместе Амалека я проживаю. Это как бы вот ситуация. Пожалуйста, следующий вопрос.
Вообще-то говоря, следовало бы, наверное, более подробно в какой-то момент рассказать именно о том, что вы сегодня сказали, о магии и колдовстве. Вы сказали такую фразу, что что-то является запрещенным, а что-то нет. Вот что же является незапрещенным в магии и колдовстве? Потому что я считаю, может, вообще любое колдовство и магия вообще противоречат вот духу.
А о магии и колдовстве мы будем говорить во время одного из наших следующих дисков. Он будет посвящен именно этой теме. Пока я, как я уже говорил, создаю простую модель Трофим, работаю над изготовлением Трофим. И мне нужен первенец, который бы согласился быть зарезанным для этого, вмонтированным и засоленным и так далее. Я пока нахожусь на этапе поиска первенца. Когда я найду, и мы Трофим будем изготовлять, вот тогда мы уже продвинемся с вами и дальше тоже в этом направлении. Спасибо за внимание и шалом.